Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, мы хотели бы продолжить нашу тему «Уроки революции», и поскольку мы все время проводим аналогии какие-то, то в связи с последними событиями, что признана экстремистской секта свидетелей Иеговы, мы можем сказать, что тогда, 100 лет назад, вот подобные сектантские организации могли тоже влиять на ход истории в России и могли вести вот к такому печальному финалу?
Вряд ли в царское время какие-то такие вот товарищи могли принципиально влиять. Вообще влияли? Вообще. Ну, понятно, что и телевизор влияет, и компьютер влияет, там, и либеральные СМИ всячески влияют. Но кардинально повлиять так, что там, допустим, те солдаты, которые взяли Зимний дворец в 17-м году, да, и свергли временно правительство, что они были свидетели Иеговы, конечно, мы так сказать не можем. Это были бывшие православные христиане.
Брожение умов, например, на Украине 25 лет назад, на закваске вот этих сект происходило, это то, что вот мы еще могли наблюдать. То есть туда сразу же зашли всякие баптистские организации, те же евангелисты, много всяких других разных сект. Этот доктор Сандей известный тоже в Киеве действовал, он прям собирал площади там. Чтобы, как я понимаю, уничтожить страну, необходимо было обязательно отодвинуть в сознании многих людей, в жизни православную церковь в сторону. Это то, что как бы давало такой размах. В царской России это могли быть, наверное, какие-то раскольники и атеисты. Все равно духовный же кризис существовал,
ну,
какой-то.
Да, он действительно существовал, и он был серьезен. Вот мы просто не оцениваем сейчас глубину этого духовного кризиса, который был в том же 19-м, допустим, веке. Хотя свидетельства, о которых мы упоминали, давайте еще раз упомянем. Вот в тех же письмах, допустим, святитель Игнатий, он пишет о том, что он наблюдает в народе вот это духовное разложение очень, очень сильное, когда, допустим, церковь не учит, не проповедует, не учит Евангелию, а какие-то сектанты, допустим, по домам там собираются, вот, и учат, да. Потом философия нигилизма, вот это вот просвещение, эпохи просвещения, так скажем, да, хочется очень в кавычки поставить это просвещение, гуманизма и так далее, они все стали проникать, естественно, прямо в Россию и растворять мозги, так скажем, людям. Поэтому это все, конечно, было. Было, безусловно, и очень серьезно и глубоко. Потому что, в первую очередь, от кого-то зависит. Это, конечно, зависит от правящих элит. Да? И поэтому эти все вот эти вот смены ценностей, так скажем, да, там же не только были сектанты, как сектанты, там масонское движение и все. Оно все, в первую очередь, влияло на элиту правящую. Вот с этого же рыба с головы гнет, всегда это известно. Потому что эти факты есть, они существуют. Действительно, кризис был. Вот, и святитель Игнатий, он как раз писал, что вот этот кризис, он уже скатился до народа. Он это описывал в том плане, что там были какие-то ежегодные пожертвования на храм, и на храмы, там, на содержание храмов, и оно очень сильно уменьшалось. То есть это же первый признак, да, когда человек перестает заботиться о своем храме. У нас, кстати, это тоже существует, такая проблема. Но тогда она была более такой, ну, такой как бы симптоматичной больше, потому что государство содержало церковь, но эти пожертвования как бы не играли принципиальной роли. Такой уж, как у нас, допустим, прихожане перестанут заботиться о церкви, все, и она никому не нужна, по большому счету. Но так или иначе, вот он описывал, в письмах есть у него такое, что он об этом писал, об этом кризисе. Он писал о кризисе духовных школ. Вот, и выступал с определенными, даже есть у него такая интересная работа, он предлагал синоду определенные изменения, реформирование даже вот не канонической стороны церкви, не богослужебной, не догматической, а именно такой внешней организационной стороны церкви, жизни церкви, вот, которую он предлагал, святитель Игнатий предлагал. Ну, конечно, это ничего не было принято, не услышано, но так или иначе он об этом говорил, о существующем вот таком серьезном духовном кризисе, который вылился в революцию.
А скажите, пожалуйста, батюшка, вот, что касается пожертвований, ведь возрождение храмов началось уже там больше 20 лет назад, и за это время же мы ведь переживали не один кризис, и жили-то мы в 90-х годах гораздо хуже, но жертвовали с каким-то вот сгорением, с желанием. Ну, то есть получается, что тут дело действительно не в экономическом, а больше в каком-то духовном.
Это признак духовный, конечно. Однозначно духовный, потому что если, допустим, человек верит, что не оскудеет рука дающего, да, и он жертвует на храм, там, на монастырь, там, на какие-то дела правильные, то Господь явно этого человека не оставит. А если человек думает, что мне самому не хватит, то тогда, конечно, тут уже немножко другая шкала ценностей возникает. Вот. А это действительно существующая проблема. Потому что содержать храм, мы с одной стороны говорим, что вот священники чем занимаются, они то строят, то деньги зарабатывают. Так а что делать-то? Вот мы построили, допустим, да, надо содержать, надо за электричество платить, надо за свет, за то. И оказывается, что это проблема только настоятеля. Это же неправильно. Настоятель, по идее, он был, должен быть не человеком, который думает, где денег взять, ну, по-хорошему, в идеале, да, а человеком, который, в первую очередь, настоятельствует в духовном плане, да, он тот, кто направляет духовную общину. А если у нас священники вынуждены быть то хозяйственниками, то там, строителями, то еще кем-нибудь, это как раз и признак кризиса, потому что священники, они должны служить, они должны молиться, они должны проповедовать, они должны учить, они должны призывать людей к покаянию, учить и так далее, вот этим всем вещам. Вот их предназначение. Вот если ветхозаветный брать пример, то землю обетованную разделили не на 12 колен, а на 11, а 12-е было выделено колено для священников, и им земли, у них земли не было. Все остальные должны были их содержать, и они должны были молиться. То есть это вот Богом заповеданное такое правило, и оно должно существовать. А когда у нас духовенство занимается выживанием, допустим, да, или поиском средств, или зарабатыванием этих средств, тогда, конечно, и будет такой перекос. А мы потом ходим, носики морщим, говорим, фу, какие у нас батюшки там бездуховные, там такие-сякие. Так, значит, наша личная тоже ответственность за это есть. Если наш священник начал побираться, или там начал какие-то экономические придумывать чудеса, то тогда получается, что это мне, как прихожанину, укор. Вот, ведь никто на самом-то деле вот эту заповедь о десятине не отменял. У нас нет в Новом Завете, что отменяется эта заповедь. Более того, мы даже знаем пример, когда Господь исполнил ее, хотя он не обязан был платить десятину, как Сын Божий, да? Все равно исполнен. Вот, а мы говорим, что милостыня. Вот я принес что-то, это милостыня. Нет. Десятая часть – это то, что ты должен отдать, вот без всяких разговоров. Ну, так было в Ветхом Завете. Ты 10 тысяч получил, 1000 ты отдай. Вот она не твоя сразу. А то, что ты сверху принес, вот это милостыня называется. А у нас получается, что мы что-то там, денежку, там, копеечку положили в храм, это милостыня, это не милостыня.
Даже если вот совсем, да, даже наша условная бабушка с пенсии 6600 рублей, с пенсии она приносит в храм, и дальше уже думает, как ей дальше
бабушки
выживать.
Как раз да, бабушки-то жертвуют, это как раз хорошо.
Нет, ну, это не важно, там, подросток, который заработал, допустим, там, раздавал флаеры, 1000 рублей, 100 рублей он принес в храм, да, да, если он, да, православный подросток. Да, да, да. Бабушка 6000 получила, 600 рублей принесла. Да. Мужчина заработал 40 тысяч, 4 тысячи сразу отнес в храм. То есть вот тут все четко, независимо от возраста и суммы, и все такое.
Ну, независимо. Ну, так гласит закон, да? Угу. Там понятно, что можно там какие-то исключения делать, подходы какие-то разные. Но у нас даже традиции для десятины-то нет. Я к чему ее понял, вот этот разговор-то? Мы о революции с вами начали. Угу. Просто мы часто путаем милостыню с обязанностью. Вот десятина – это обязанность, милость – не то, что сверху, да, к чему он говорит.
Ну, просто, может быть, какой-то вопрос показаться, допустим, техническим каким-то, а на самом деле, может быть, он какой-то концептуальный или принципиальный окажется.
Например?
Ну, вот, допустим, люди там переезжали из деревень в города, начинали зарабатывать, но начинали, опять же, оторвавшись от корней, от своей общины, начинали забывать, допустим, принести эту десятину в храм.
Судитель Игнатий, он же эту ситуацию хорошо знал, будучи правящим архиереем, он же не просто так вот обиделся, что денег нет, и все. Не в этом дело. А в том, что никто никуда не переезжал, поскольку он был кавказским. епископом, и там никаких производств, особо городов тогда больших не было. Вот, те же хутора там, станицы были, население у них было тоже, никуда оно там не переходило, а пожертвования уменьшились. Все говорила, он как раз говорил, что это признак, один из признаков охлаждения.
То есть даже это не смена каких-то внешних вещей. Ничего, то есть люди смеялись. Оставались на месте, была та же самая, конечно, община.
Конечно.
Да даже как-то странно.
Да как странно. Вот
здесь. Потому что сейчас, когда наблюдаешь, вот общины, которые сколочены еще там 20-25 лет назад, они все равно, ну, такие крепкие, и что какой-то разброд и шатание в них маловероятен.
Но они, как правило, городские.
Да, да.
Ну, а мы говорим про деревенских. Не знаю, наверное, где-то тоже есть крепкие деревенские общины, но в городе сейчас получается проще создать такую общину из-за количества людей большого. То есть там набираются, получается, люди, да, которым это место нравится, нравится то, чему или как там учит священник, как он молится. И вот получается из-за большого количества народу там, ну, набирается какая-то община. А в деревнике нет вот большого разнообразия народу, а там живет, допустим, там 2-3 тысячи. Там другой процесс идет. Вот если в городе это процесс собирания, да, то в деревне это процесс просвещения, когда там люди должны к вере, от тебя заразиться верой должны. В городе в этом плане другой процесс. И ты должен не оттолкнуть, ты должен не соблазнить, как пастырь. Должен их собрать по крупицам, единицам, там не такие будут цифры, как там, допустим, в большом городском храме там, или приходском городском храме. Там другие будут цифры, но это будет, да, это будет та самая соль, которая должна солить других. Долгий такой очень процесс, надо на десятилетия настраиваться, чтобы там что-то получилось. Вот терпеливый, кропотливый такой работы.
Батюшка, ну вот сейчас очень многие либералы критикуют то, что экстремистской признали свидетели Иеговы, а, видимо, где-то внутри государства есть понятие, что много бед и зла принесли эти люди нашей стране, и нужно это зло локализовать. Лучше поздно, чем никогда, я бы так сказала.
Наверное, я не могу вам сказать.
То есть теоретически ведь и такие политические брожения часто бывают от таких вот прозападных сект, наверное.
Ну, не наверное, а, скорее всего, точно, потому что если они насаждают ценности нам враждебные, это так, если у них штаб-квартира находится в США там, или где-то еще в какой-нибудь стране, партнеры, так скажем, в кавычках, то понятно, что откуда деньги, да, надо задавать вопрос. Почему там эти там мормоны те же самые, там иеговисты, другие какие-то товарищи здесь присутствуют и пытаются нас евангелизировать. Понятно, что это идея на разрушение, вы совершенно правы, вот мы начали с вами с этого, начали наш разговор. Православие, оно является таким цементирующим фактором. И понятно, что еще Гитлер придумал, что в каждой деревне своя секта была. Поэтому тут ничего нового нет, абсолютно. Вот почему сейчас это все произошло, я не могу сказать. Вот почему именно сейчас вот признали экстремистской эту организацию. Хотя они различные приключения устраивали еще и раньше. Сколько таких было историй, когда там дети умирали, потому что им не оказана была медицинская помощь по той причине, что отказывались переливать кровь по религиозным причинам. Родители, то есть свидетели Иеговы. Такие вещи есть. Почему сейчас, не знаю. Может, какой-то политический момент сейчас необходимый для того, чтобы показать там какую-то силу государства, еще чем-то. Я не знаю, я сейчас фантазирую, у меня информации нет.
Ну, действительно, ведь 100 лет назад как-то о сектах, что мы читали или слышали, как-то не особо было слышно. Наверное, такое духовное брожение создавали, скорее всего, те люди, которые духовные искания производили самостоятельные, отходили от церкви. Ну, допустим, изучаем мы сейчас вот в школе Льва Николаевича Толстого, читаем подробно биографию, в каком состоянии он писал этот роман, в каком этот роман. Ну, дочь у меня, конечно, как всегда, надеется, что он успел покаяться перед смертью, хотя я не знаю, не уверена, есть такие сведения или нет.
Но он,
во всяком случае, я прочитала, что он сказал, что если вам кто-нибудь скажет, что я покаялся, то вы учтите, что не было этого, не каялся я. То есть очень достаточно жестко так обозначил свою позицию. И вот его духовные искания, те, кто за ним пошел, духовные искания других людей, какие-то вот спиритические вещи, это тоже ведь, наверное, вносило какой-то вот разброд. И...
Мы с вами же сказали, что это было. Mm-hmm. Вот говоришь, что так, знаете, идеализируешь, что там было все тихо, стерильно, спокойно, да это не так. Конечно, были различные там виды раскольников, старообрядцев было много разных. И вы совершенно верно увлечение говорите о увлечении оккультизмом, увлечение там теософией различной, там, гуманизмом там, и так далее. То есть это нигилизмом, это их много разных таких вот факторов, но это все касается правящих, конечно, правящих элит или интеллектуальных элит. Но не крестьяне же читали Карла Маркса там, или Руссо там, или еще кого-нибудь, да, там, или Блаватскую там, или еще кого. Этим занимались как раз кто? Разночинцы, да, учителя, аристократы там, и так далее, и так далее. То есть вот эти люди занимались. Что в семинариях происходило, тоже надо посмотреть. Тоже интересно. Почему те семинарии выпускали революционеров? Тоже ведь показатель. Тоже показатель кризиса серьезного, большого. Когда святитель Игнатий пишет в письмах, что не каждый профессор богословия еще верит, что Христос есть. Так о чем мы говорим?
Мы как-то с вами говорили о том, что вот нельзя России жить очень хорошо. Наверное, повлияло на нашу такую какую-то расслабленность, все последующие события, то, что в начале века государь как-то вывел державу в передовые, и, наверное, все равно стали жить лучше. Все лучше и лучше. Так что получается, вот то, к чему мы сейчас стремимся, к какому-то благоденствию и тем уровням жизни, которые, как мы считаем, есть в Европе, к которым нужно стремиться, они могут сыграть с нами тоже какую-нибудь не очень хорошую вещь?
Мне кажется, не надо так вот такую связь проводить, что если там хлеба стало больше, значит, и будет, да, и значит, голод будет. Нет, конечно, тут от духовного состояния зависит. Можно получить много хлеба и... Ну, грубо говоря, раздать нищим.
А вообще, есть вот такие вообще примеры, что страна стала процветать, она стала очень богатой, прям тучной такой, и в духовном смысле тоже в плане. Вот Византию можно, да?
Византия чем закончила? Тем и закончила, что она перестала быть тучной, перестала быть мощной, и сейчас находится Турецкая республика там на ее месте. Христос должен быть на первом месте, вот в чем дело. Дело не в том, что богатые или бедные, а в том, что Христос должен быть на первом
Может
месте.
Так быть, что вот человек прям вот весь может в роскоши купается, а Христос у него на первом
может
месте.
Может. Вот тот же пример Интересно. Царской семьи, да что-то трудного. Вот, царской семье, извините, царь подписывался хозяин земли русской. Что
Но они же сознательно себя ограничивали во всем.
Это другой вопрос. Это вот как раз и признак того. Мы говорим, в роскоши или не в роскоши. Да, вокруг них была роскошь. Вы же не живете в зимнем дворце, правильно? Жить в обычной, совершенно небольшой, дешевой квартире, mm-hmm. правильно? Вот и все. Вот и в чем роскошь для вас? Иметь 250 комнат, правильно? Ну, вот 250 комнат у них была, условно, да, допустим, много комнат, там, какими-то там, с дорогими гобеленами, там, мебелью не из Икеи, там, не из какого-нибудь там магазинчика там за углом, да, дешевого, что надо там с помощниками собирать, сам не соберешь, потому что там так все сложно, там, и не совпадает, и так далее, да? Зато стоит 3 рубля. Вот это и есть роскошь. Другое дело, что люди, находясь в этой роскоши, были христианами. Понимаете? Дело не в роскоши, не в внешней обстановке, а в том, что если человек Христа ищет, то он и богатством спокойно пользуется, но и оно ему не вредит. Как вот в Священном Писании говорится в псалмах Давида, если богатство течет, не прилагай к нему сердце. Ты только распорядитель этого дела. Этого богатства, там, этой роскоши вокруг тебя. А если человек подумает, что это для него, да, и он начнет наслаждение там получать, в этом случае, конечно, он от Христа отходит. Вот в чем дело. Как и нищий может, допустим, быть со Христом, и тогда его жизнь будет полноценной. Или он будет роптать, что у него ничего нет, и хулить всех, и Христа потеряет. Например, всех наших русских князей благоверных, они не были нищими. Александр Невский был нищим. У него по меркам даже нашим, он жил, конечно, в роскоши, ну, в богатстве. Но слово «роскошь» оно все-таки негативное, да, ведь? Ну, он состоятельный был человек, естественно. Князь Владимир, княгиня Ольга, они не жили в хрущевке и одевались не на Таганском ряду. Понятно же это все. Там Дмитрий Донской, Петр Февроня, извините, это же князья там. Другое дело, что цели не было у них жить ради богатства. Вот это да. Но если человек родился в княжеской семье, то...
В масштабах одного человека, да?
Да.
А в масштабах страны, скорее всего, всему народу себя так вот не ограничить какими-то
рамками. Конечно, не ограничить. Если уж народ... Мы священное писание знаем. Вот тот же того Содома и Гоморры, допустим. Это были богатые города. Они находились на одной из плодородных местностей вообще, земли обетованной. Но богатство, вот урожайность принесла богатство, богатство принесло роскошь, принесло злоупотребление, принесло гордость, потом пришел там разврат, извращение и все такое. И в итоге их Господь уничтожил. То есть такое может быть. Но может быть пример Иова, да, который был богатым человеком на самом деле. Вот эти описания, сколько он там стад потерял, да, это много, это реальное состояние. Он не был в роскоши, как в нашем понимании, там яхты, там самолеты, там, понятное дело, у него такого ничего никакого не было. Но по меркам того времени это очень богатый человек. И как он говорит, Бог дал, Бог взял. Вот такое отношение. Странно. Богатели, они становились лакомым кусочком для соседей, и их очень быстро загрызали.
Ну, а сейчас наш любимый пример — Соединенные Штаты Америки. Сколько лет они уже живут-то, горе не знают. Ни войн, ни голода. Почитай, почти 100 лет так живут. Ну, 30-е там у них там
что-то были. Года, там
были проблемы, а сейчас
выпивки не было, даже проблема. Ну, безработица там, да.
Ничего, ведь живут прекрасно.
Да, потому что это паразиты мировой экономики, поэтому паразитам жить какое-то время удобно. Пока не наступит время расплаты за это все дело. Расплата всегда когда-нибудь будет. Какая, я не знаю. Я не то, что сейчас прогнозирую какие-то там войны, кризисы, там, нет. Но вот я то, что сейчас говорю, это же элементарные вещи, которые все понимают хорошо, что современный кризис, он же не из-за того, что там золото меньше, там, или нефти меньше. Это все понятно, управляемые совершенно вещи для того, чтобы укреплялся доллар, который из воздуха берется, там, на туалетной бумаге печатается, все ничем не обеспечен. Некой частной компанией по названию ФРС, Федеральная резервная система.
Ну, есть какие-то духовные законы, да, вот этот закон, что вот, допустим, люди живут, горе не знают, так сказать, рано или поздно это должно закончиться, но все это вот смотрят, закончится. Оно продолжается и продолжается, и
ну, вообще... Ну, мы же в рамках человеческой жизни смотрим, а история, она предполагает взгляд ну, столетиями, да, тысячелетиями даже. Поэтому мы не знаем, когда этот мыльный пузырь лопнет. То, что он надувается, раздувается, да, как тот же государственный долг, который США, который насчитывает огромные миллиарды, триллионы, да, он когда-то же лопнет, когда не знаю. Но то, что по духовному закону нельзя жить паразитически, да, нельзя жить за счет горя других, там, да, то это понятно совершенно, что когда-то это все дело. По логике вещей должно прекратить существование свое.
Батюшка, вот все-таки мы хоть и говорим сейчас о кризисе, но все равно наше благосостояние, так скажем, потихоньку, но растет. Все равно люди, допустим, там ездили на велосипеде, там пересели на машину, смогли там семьей взять машину или там из дешевой двухкомнатной переехать. Тоже дешевую, но трехкомнатную квартиру. То есть все равно как-то мы, многие из нас, прирастают, так скажем. Ну, где-то экономят, где-то еще что-то придумают, может, подрабатывают или больше работают. Есть ли, вот видите ли вы сейчас такую проблему, что или говорите, может быть, своим прихожанам, что не забывайте о самоограничении?
Ну, как-то специально я об этом не говорю по нескольким причинам. Во-первых, к нам действительно богатые люди не ездят. У нас в основном средний класс и ниже, что называется, которого не надо убеждать. Я же их хорошо знаю, что у них, может быть, машина-то и есть, и богатая там на вид вроде бы. Хотя я не разбираюсь в них, но какая-то большая. Но я знаю, что они ее взяли в кредит, там, что ее уволили с работы, что они еле тянутся там и так далее. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, мы же стараемся готовить прихожан к первой исповеди и причастию. И вот в рамках занятий мы, конечно, говорим о сребролюбии, говорим о чревоугодии, вот о борьбе с этими страстями. Поэтому как-то вот сейчас отдельно, специально говорить, я думаю, что это просто не актуально будет. А так вообще в рамках занятий, да, в индивидуальном порядке, в групповых занятиях, конечно, говорится о том, что Надо просто питаться, допустим, не надо роскошествовать, вот, не надо гоняться там за какими-то модными там продуктами там, и так далее. Но у нас нет таких людей, которые бы тут действительно роскошествовали, мы бы сказали, да, вот мы банкира заставили есть овсянку. Нет у нас таких примеров. Они обходят наш храм стороной.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном», об уроках революции мы говорили с протоиереем Андреем Каневым, настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга. В следующих передачах мы продолжим эту тему. Храни вас Господь!